Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Мы с вами часто сетуем на то, что наши дети все больше времени проводят у компьютеров и с друзьями чаще всего виртуальными в социальных сетях. Само по себе, возможно, это не так уж и плохо. Как говорится, новое время, новые песни и новые книги. Но вот книг-то наши дети, к большому сожалению, читают все меньше. А ведь часто именно прочитанная в детстве книга помогает ребенку и во взрослой жизни научиться отличать добро от зла, честность от предательства. Как вернуть нашим детям интерес к чтению хорошей литературы? И что такое хорошая литература?
У многих на первом месте компьютер, потом они еще что-то делают, а книжки до последнего.
Компьютер мне интереснее, наверное.
Наверное, то, что заставляли, скорее всего, так, какой-то протест, что не люблю книжки.
Ну, я любил читать это, как оно, забыл книгу такая. Ну, там были всякие приключения.
С точки зрения социологии, этот опрос, проведенный нами среди московских школьников, нельзя назвать вполне корректным. Слишком мало опрошенных. Да еще без учета возраста, образования, воспитания. Но, как ни странно, наши данные мало отличаются от полученных серьезными учеными. Директор Института социологии и образования, профессор, доктор психологических наук Владимир Сопкин много лет изучает не только, что и сколько читают подростки, но и понимают ли они прочитанное. Ребятам предлагается прочитать отрывки из хорошей литературы, прозы и поэзии и объяснить их смысл. Первое такое исследование – Владимир Самуилович провел почти 40 лет назад. Последнее – недавно. В 1975 году задания на поэзию выполняли 40% учеников, на прозу – 20%. Сегодня картина иная.
Задания на поэзию выполняет 15% школьников, а задания на прозу – менее 3%. Не просто меньше, это катастрофически меньше. Сегодняшнему человеку, заканчивающему школу, оказываются недоступны огромные пласты культуры. Потому что те тексты, которые он, даже если мы говорим, он их читает, он все равно их не понимает, потому что многие слои смысла, вот подтекста, которыми наполнены эти произведения, он их прочитать не может.
Напоминаю, что сегодня мы будем говорить о том, как научить наших детей полюбить хорошую литературу, а некоторых просто приучить к чтению. Наш гость – писатель, кандидат филологических наук Майя Кучерская. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте, Алексей.
Наши дети перестали читать. И что делать нам, родителям? Заставлять, принуждать, смиряться? Или, может, уже ничего нельзя сделать?
Но у меня другой опыт. Мои дети читают. И старшая дочка, 14-летняя, абсолютно читает запоем, и сын, маленькая еще нет. Мама и папа филологи, и мы всегда с книжкой, да? И детям странно, а что еще-то делать, как не читать? Конечно, это не значит, что они там не играют в компьютер, играют, но не любят читать. То есть, мне кажется, в этом, вот это мой частный такой ответ, почти домашний. Если книга – часть жизни родителей, если о книгах все время говорят, дети в это включаются.
Ну, не могу похвастаться таким же счастливым опытом воспитания своих собственных детей в чтении, хотя и в нашей семье, и у меня книга в руках, и у моей супруги всегда книга в руках, и детям нашим мы читали с самого раннего возраста, когда они еще лежали в постельке, до 17 лет перед сном прочли всю классику, сами они книги, в общем, не так приучены. Я боюсь, что тут проблема не только в том, что родители не любят читать. У нас та литература, которую, скажем, зачитывался я, это Фенимор Купер, Майн Рид, Александр Дюма или другие книги вот нашего детства, они сегодня для наших детей это совсем другой мир, иной язык, другая литература. Того же Вальтера Скотта сегодня, в общем, читать уже невозможно. Что читать нашим детям?
Мне так совестно, но я не могу согласиться с этим.
Правда?
Потому что мой Гоша, 12-летний, буквально недавно дочитал Купер. У него были каникулы. И вот он прочитал несколько книг, в отличие от меня. Я уже тогда не могла это читать, потому что у меня другие были вкусы, интересы, а еще в детстве. А мальчишка прочитал это с интересом, с удовольствием. Это, правда, другое поколение, и они не так в книгах живут, и книгами живут, как мы. И, скажем, всегда проходивший еще 10 лет назад на ура «Селлинджер над пропастью во ржи». Сейчас они говорят, о, как сладко, да. То есть у меня нет ответа, поскольку у меня есть ответ, и он другой. И вот я знаю мальчиков и девочек все-таки, которые читают.
Мы сами прекрасно знаем эти случаи, когда наши подростки с таким трудом берут в руки русскую классику того же Тургенева, говорят, ну что это за муть? Как это можно читать, вот эту вот страшную муть?
Да, это другой мир, он медленный, им непонятно действительно очень многое. Мне кажется, это задача учителей не отказываться, не идти легким путем проходить современную литературу или какие-то легенькие книжечки, а думать, как эти книжки сделать частью духовной биографии своих учеников.
Надежда Леонидовна Крупина 25 лет проработала в школе, а после этого почти столько же главным редактором журнала для учителей литературы.
Это очень тяжелая ноша, но с другой стороны, наверное, нет профессии прекраснее, чем учитель литературы. Он посредник между писателем и вот этим ребенком, который в мир пришел иногда как чистый лист, иногда наоборот уже так исписанный, весь изрезанный судьбой. Вот он к нему эту тропинку прокладывает, к этому сердцу.
Сначала ты, когда не понимаешь еще глубины произведения, у тебя не возникает желания читать больше и больше. Но когда на школьных уроках ты углубляешься в это произведение, ты начинаешь понимать его смысл, и тебе начинает нравиться читать.
Так, бедная Лиза. У меня вопрос к вам, пожалуйста. Вот как вы прочитали заглавие «Бедная»?
На доске, как эпиграф к уроку, слова Николая Михайловича Карамзина. «Ты хочешь быть автором? Читай историю несчастья рода человеческого. И если сердце твое не обольется кровью, оставь перо». Шаг за шагом, строчка за строчкой, Ольга Анатольевна вводит своих учеников в мироощущение писателя, который был уверен в том, что, пробудив в читателе чувство сострадания, можно изменить мир. И постепенно современным подросткам становится близкой история девушки из сентиментальной повести, написанной более 200 лет назад.
Лиза ночью не спала, она очень волновалась, и даже после того, как мать помолилась за нее и пожелала ей кроткого сна, Лиза все равно не могла спать. Но после встречи с Эрастом для нее вдруг совершенно природа переменилась. Жаворонки пели так, будто бы она первый раз их слышала, и настолько все это казалось прекрасным.
А теперь у нас с вами будет самый трудный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а что происходит с Лизиной душой?
Когда они разговаривают с матерью, мать говорит, если бы не было слез наших, может быть, не было нашей души, Лиза.
Незаметно разговор переходит на самые главные темы. Что такое добро и зло, душа и грех?
Каждый человек, совершающий грех, он прежде всего разрушает самого себя. Уж совсем просто. Не суй руку в электрическую розетку, тебе плохо будет. Не лей кипяток себе на коленки, тебе плохо будет. Это объективный нравственный закон, который есть в жизни и который очень хорошо можно проследить в произведениях наших русских писателей.
Младшие ученики Ольги Анатольевны – пятиклашки, старшие – выпускники. И самая большая радость для нее, когда для всех этих ребят – герои Толстого и Гоголя, Пушкина и Достоевского, Островского и Лескова – становятся понятными и родными.
Существует какой-то провал такой литературный между литературой 19 века, детской, прекрасной, приключенческой, и тем миром, в котором мы живем. У нас нет ничего такого, чтобы детям можно было дать как хорошую литературу, понятную им сегодня.
Да, вы правы. И, кстати, пока вы говорили, я вспомнила, что действительно у меня был однажды ужасный провал, немножко связанный с тем, о чем вы говорите. Когда я читала Денискины рассказы, я их люблю с ранних лет.
Обожаю.
Меня они смешат
обожаю.
Невероятно. И что было? Была удивительная картина. Мама хохоча, просто надрываясь, читала детям про то, как папа чистит курицу. Дети, они улыбались, глядя на маму, которая что-то очень развеселилась. Но они не понимали, а почему надо курицу стричь? Тут я действительно почувствовала, что что-то устаревает, конечно, что-то устаревает.
В золотом фонде нашей литературы, его уже вспомнили, великого Виктора Драгунского, есть классика советских писателей, тот же Николай Носов с его «Незнайкой», и тот же Виктор Драгунский. Очень-очень много таких рассказов и повестей, которые несут на себе, в общем, достаточно сильную идеологическую печать советскую. Вот, и фильм «Неуловимые мстители», и книжка про красных дьяволят. И там очень много такой замечательной, чудной и романтики, с одной стороны, и, ну, вообще-то, рассказ «Честное слово», если вспомнить, да? Вот,
да, конечно, как самых... я сейчас подумала о «Республике Шкит».
«Республика Шкит», да, в том числе, да. Удивительные такие замечательные произведения. А не страшно ли нашим детям давать сегодня читать вот эти книги? Не повредит ли их христианское сознание вот эта вот надуманная, ложная социалистическая идеология?
Вы знаете, ну, по-моему, хотя бы то, что детям понравились эти книги, вот «Шкит», например, «Республика», правда, он был христианином, как известно, Пантелеев, доказывает, что главное в них вовсе не идеология, а сердцевина-то другая. Они учили все тому же, эти книжки замечательные, добру, смелости, снисхождению.
Самое низкое, самое подлое преступление – обворовывать своих же товарищей, отбирать у них последний жалкий кусок хлеба. Оставлять малышей голодными. Гадко, низко.
Фильмы «Республика Шкит» и «Неуловимые мстители» вышли в 60-е годы прошлого века и сразу же стали, как бы сейчас сказали, самыми рейтинговыми детскими фильмами. А в литературе в это же время такой же успех сопутствовал Денискиным рассказам Виктора Драгунского. Говорят, что имя Денис стало тогда одним из самых популярных. Виктор Драгунский прожил необычную жизнь. Он родился в Нью-Йорке в семье эмигрантов. Вите было меньше года, когда родители вернулись в Россию. В 4-летнем возрасте он потерял отца. Одного отчима, красного комиссара, расстреляли белые. Второй работал актером водевильного еврейского театра. С ним семья ездила в гастрольные поездки по всей стране. А в 1925-м обосновалась в Москве.
Он учился в московской школе, и по воспоминаниям у каких-то одноклассников, которые я читала, что он был как раз один из самых продвинутых таких мальчиков, который больше всех читал книги и был самый начитанный, образованный, все схватывающий на лету.
Драгунский был актером, журналистом, циркачом, создал театр пародии «Синяя птичка». Его первые юмористические рассказы вышли еще до войны. Но знаменитая серия детских книг родилась вместе с сыном Денисом.
По мере произрастания сына как раз все это и писалось. И вот это вот Москва 60-х годов, время оттепели, вот такие вот какие-то детишки, ориентированные на что-то хорошее. Вот этот вот дух, сам атмосфера, да? Вот, наверное, это тоже, конечно, наложило отпечаток.
В 60-е и 70-е годы вышло больше 10 сборников Денискиных рассказов. Маленькие читатели влюбились в героев Виктора Драгунского, и он не жалел времени и сил для встречи с детьми. Ездил по школам, библиотекам, пионерлагерям, общался с ребятами и читал им свои рассказы.
Несмотря на то, что этим рассказам уже больше 40 лет, уже скоро будет 50 лет этим рассказам, они еще читаются и нравятся детям, и кажутся им смешными. То есть там есть нечто главное, что не зависит от времени. Искренность, я думаю, что искренность именно и нежелание вот этим вот перстом указывающим там что-то такое делать с детьми, потому что воспитывать и вот так вот поучать дидактично – это абсолютно бессмысленно. Конечно, на ребенка должно быть эмоционально-художественное воздействие, а это не каждому дано.
В марте нынешнего года президент России учредил 3 премии за яркие и талантливые произведения для детей и юношества. Вручение их приурочено к столетию Виктора Драгунского, которое будет отмечаться в ноябре.
Современной литературы много детской. По большей части это переводная литература, это не русская литература.
Ну вот это тот недостаток, который часто волнует наших православных родителей, потому что они хотят видеть для своих детей христианскую литературу, и не просто христианскую литературу, а свою родную православную детскую литературу. У вас даже есть такое ироническое сочинение о православных белочках и ежиках. Вот. Какой она должна быть, вот эта вот православная литература для детей, по-вашему? И какой не должна быть ни в коем случае?
Я немножко в растерянности, и у меня, правда, до конца нет ответа. Это на вопрос, какой должна быть православная детская литература. Может быть, никакой она не должна быть. Может быть, пусть растут просто на хорошей литературе.
Часто родители ищут вот эту вот православную литературу, потому что им самим очень сложно, они не умеют говорить с детьми о Боге. Им кажется, что если о Боге будет написано в книжке с красивыми картинками, значит, дети сразу все поймут и все поставят на свои места.
Вы знаете, о Боге говорить очень сложно с детьми. Конечно, когда мы приходим в церковь, особенно маленькая, она постоянно мне задает вопросы. И я вижу там, как ее глаза наполняются слезами и ужасом, потому что у нас, когда она видит каждый раз вот крест и Христос там распятый, большой, и она каждый раз одно и то же меня спрашивает, а почему у него гвозди в руках? Я каждый раз объясняю, как могу. И вот еще, мне кажется, важно идти от вопросов. Вот что ребенка интересует, про это и расскажи. Да, если не знаешь ответ, ну, посмотри, узнай и ответь. Как-то вот двигаться крайне-крайне медленно и крайне деликатно.
Я с вами совершенно согласен. Дело в том, что родители очень часто пытаются нагрузить детей своим знанием о Боге. И это даже не скорее знание Бога, а именно знание о чем-то. Даже не о ком-то, а о чем-то. Причем в каких-то таких вот достаточно внешне жестких категориях. Я помню, достаточно давно, конечно, это было. В одном православном журнале было напечатано письмо одной очень православной мамы, которая писала о том, что вот ее дочка, она отказалась в школе писать сочинение на тему «Что бы я сделал, если бы я был волшебником?». Потому что волшебникам быть плохо, потому что все волшебники, они же вот экстрасенсы, колдуны, да, ведьмы и так далее и тому подобное. Вот, и поэтому вот волшебницей быть зазорно.
Да, да.
Вот, как вам кажется, надо ли, чтобы наши дети хотели быть волшебниками?
Ну, я бы на месте учителя поговорила бы с мамой. И смысл беседы состоял бы, наверное, посводился, наверное, бы примерно к следующему. Пожалуйста, оставьте свою дочку в покое. Пусть читает сказки, пусть учится хорошему из сказок.
Я ведь помню, в нашем детстве, вот я когда учился в школе, у нас тоже были подобные темы для сочинений. Вот, чтобы ты, в младшей школе, я прям сейчас вспомнил, да, чтобы ты сделал, если бы ты был волшебником. Я помню, как отвечали наши вот ребята в нашем классе. Кто-то сказал, я бы воскресил свою бабушку, если бы я был волшебником. Да. Я бы сделал так, чтобы в мире не было войны. Вот. Ну, да. И так далее. То есть у детей, на самом деле, вот это желание быть волшебником, это желание быть чудотворцем. Ну, причем да, таким настоящим, глубоким христианским чудотворцем, который бы исцелял, который бы утешал, который бы примирял, который бы нес в этот мир такое светлое, настоящее всесильное добро.
Московскую детскую библиотеку имени Гайдара ее сотрудники называют бабушкой. Ведь ей без одного года 80. А юные читатели – гайдаровкой. Приходят они сюда и одни, и с родителями. И находят здесь друзей. И среди сверстников, и среди книг. В год открытия библиотеки, 1934, в ней хранилось 12 тысяч книг. Сейчас 250 тысяч. По старым библиотечным формулярам можно узнать, какие книги читали дети за все эти годы. Например, во время войны выстраивалась очередь за сказкой братьев Гримм «Горшок каши». Дети просили дать им книжки про подвиги и про героев. А еще, чтобы в книге были приключения, чтобы она была интересная и обязательно добрая. А о чем хотят читать сегодняшние посетители Гайдаровки?
О девочке и волшебных, например, туфельках. Или, например, о девочке и ее сказочной собачке. Про добрых. Не делать никакого зла. И еще вот что. Всегда помогать человеку, например, там, пожилому. Или еще что-то делать хорошее.
При приучении там должны быть опасности. И, ну, может, какие-нибудь научные факты.
Как-то в Гайдаровке подводили итоги конкурса летнего детского чтения. В мае 150 ребят выбрали несколько книг, которые пообещали прочесть за время каникул. И большинство справились с заданием, а кто-то даже перевыполнил. 7-летний Тимур вместо 10 книг прочел 34.
меня дома целая библиотека. Много книжек, детских, взрослых. И даже для детей среднего и старшего возраста.
У меня, конечно, много времени на общение с друзьями и на игры. Вот, ну, время есть и на то, и на другое.
Сажусь в кресло и читаю там. Я вообще люблю очень читать. Вообще, я вообще не уезжаю вот, на метро там без книги.
А что вы читаете вашим детям?
Во-первых, некоторые из них уже такие большие, что они сами читают. Во-вторых, младшей дочке, почти 4-летней, я читаю все то, что проверено временем. Я читаю Маршака, я читаю Чуковского, конечно, Сельма Лагерлёв, между прочим, тоже очень христианское чтение, Карлсон и так далее. То есть вот все то, что уже хорошо известно, где есть яркие такие приключения, герои, она с удовольствием слушает.
А что такое хорошая литература?
Хорошая литература – это литература, которая учит хорошему. Которая учит хорошему. Чему? Что добрым быть – хорошо. Что смелым быть – хорошо. Что умным быть – хорошо. Помогать младшим – хорошо. И защищать их. И так далее. То есть хорошая литература – это литература с очень прозрачной, ясной, четкой системой ценностей. Раз. И два, еще и хорошо написанная. То есть в ней есть сюжет, в ней есть герои, с которыми можно отождествиться, начать им сочувствовать, сопереживать, почувствовать себя частью этого мира, который писатель описывает. И вот и все, собственно.
Вы написали недавно книгу, детскую книгу, рассказывающую о евангельских историях, о евангельских событиях. А мне рассказали другую историю про девочку, которой вообще ничего не разрешали читать, кроме Евангелия. Как вы думаете, вообще детям нужно читать духовную литературу? А если нужно, то какую, например?
Ну, что касается вот родителей этой девочки, они, видимо, сами, хоть и заставляли девочку читать, невнимательно прочитали Евангелие, потому что все Евангелие про то, что на определенной стадии развития нужна мягкая пища. Более того, Христос только и делал, что снисходил к ученикам, говорил на понятном им языке, да, овцы, стада, виноградник, то, что они могут понять, то, что они видели. Он все время прибегал вот к этой форме притчи, да, то есть в каком-то смысле сказки, которая научит, которая объяснит. И мучить девочку высшей математикой, когда она не прошла арифметику, да, это мне кажется, дико. Какую духовную литературу? Вы знаете, из, наверное, всего этого моря все-таки Евангелие, безусловно, да. Евангелие и Ветхий Завет, и Новый Завет может быть адаптированный все-таки лучше, да. Не хочешь читать адаптированный, дорогой родитель, потрудись, сам прочти сначала, перечитай, освежи текст. Наверняка забыл кое-какие детали, перескажи своими словами, глядя ребенку в глаза.
Спасибо вам большое, Мария Александровна, за то, что вы нашли время и пришли к нам на беседу.
Спасибо, отец Алексей.
Первые пересказы Священного Писания для детей появились в России в конце XIX века. Писали их как священники, так и люди мирские. Одна из них – Александра Николаевна Бахметьева, почетный член Общества российской словесности. Ее называли писательницей для детей и народа. В своих популярных и очень дешевых книжках она интересно и просто излагала события библейской и церковной истории. В советское время первую детскую Библию издал в 1991 году хорватский ученый, основатель Института перевода Библии Борислав Арапович, за что был награжден медалью имени Толстого. С того времени Библии для детей выпускаются не только на русском, но и на других языках народов России – лезгинском, чувашском, карельском, гагаузском. Знаменитый детский писатель Самуил Яковлевич Маршак говорил, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. А если это касается пересказа главной книги христиан, задача становится еще ответственней. Мария сидела и прила у окна. На улице стояла весна, светило солнце, дул теплый ветер. Вдруг окно распахнулось, ветер ворвался в комнату, и перед Марией встал ангел в длинных белых одеждах с крыльями за спиной. «Радуйся, Мария, Господь с тобою», — сказал ангел.
Наша программа подошла к концу. Все ее выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте Седмица.ру. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.